რადიო თავისუფლება FM 107.4.
23 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრები საქართველოში მოსამართლე ურთმელიძეს იცავენ. რუსთავი ორის მფლობელები არაპირებენ დროებით მართველებთან თანამშრომლობას. აირბას 331 შავი ყუთების ჩანაწერებით აფეთქება ჰაერში მოხდა. თავდაპირველად მოისმინეთ ცნობები საქართველოდან. საქართველოს იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრები აცხადებენ, რომ პოლიტიკოსების, არასამთავრობო სექტორის, საზოგადოების წარმომადგენლების საქართველოში აკრედიტებული ელჩებისათვის სხვათა მხრიდან საერთო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე ყოველმხრივ შეტევა ხორციელდება. ციტატა: განცხადებიდან მოსამართლის მრავალგზის შეურაცხყოფა, გადაწყვეტილების სამართლებრივი ღირსებების ხშირად არაკვალიფიციური კრიტიკა, ხოლო ზოგჯერ შემთხვევაში სინამდვილის განზრა, დამახინჯებული წარმოდგენა, ისევე როგორც სხვა კარგად დაგეგმილი თუ დაუგეგმავი ექსცესური მოქმედებანი შეუფასებლად ზიანს აყენებს არა მარტო სასამართლოს დამოუკიდებლობას, არამედ დემოკრატიის სხვა ძირითად პრინციპებსა და სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტების მდგრადობას, ნათქვამია საქართველოს იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრების ევა გოცირიძის, ვახტანგ თორდიას, კახა სოფრომაძის, გოჩა მამულაშვილისა და ვახტანგ ჭედლიშვილის ერთობლივ განცხადებაში, რომელსაც ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. განცხადების ავტორები აღნიშნავენ, რომ რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებული დავა შეეხება წლების წინ მძლავრ ტელეკომპანიაზე საკუთრების ძირითადი უფლების ნაგულებ დარღვევას, საკუთრებასთან თვითნებური მოპყრობის სავარაუდო ფაქტს და ამ საქმეზე სიმართლის დადგენა მთელი საზოგადოების შეუნელებელი ინტერესია, რასაც ხელი არავინ არ უნდა შეუშალოს. არც დვალთან და არც საყვარიშვილთან არაფერი გვაქვს სალაპარაკო, აცხადებენ სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის 91%-იანი წლის მფლობელები. ამასთან ლევან და გია ყარამანიშვილები პირობას დებენ, რომ ქართულ საზოგადოებასთან და საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად მათხელთ არსებული ყველა კანონიერი სამართლებრივი გზით გააგრძელებენ ბრძოლას. საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე დრამატული თარიღი უწოდა 8 წლის წინანდელ მოვლენებს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა დღეს მის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში, რომლის ტექსტით ახალი ამბების სააგენტოებს მოჰყავთ. გიორგი მარგულაშვილი მიიჩნევს, რომ 2007 წლის 7 ნოემბრის ქვეყნის ხელისუფლება საკუთარ ხალხს რეზინის ტყვიებით დაუპირისპირდა. მედიის თავისუფლების შელახვი, ტელეკომპანია იმედის დარბევი, ჟურნალისტური საქმიანობის ხელყოფითა და უმძიმესი დარტყმის ქვეშ დააყენა ახალგაზრდა დემოკრატია, ადამიანის უფლებების სიტყვის და გამოხატვის ფუნდამენტური თავისუფლებები, ნათქვამია გიორგი მარგველაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში. 2007 წლის 7 ნოემბერს ძალის გამოყენებით დაშალა იმდროინდელმა ხელისუფლებამ ოპოზიციის მიტინგი რუსთაველის პროსპექტზე, რასაც დამოუკიდებელი ტელეკომპანია იმედის დახურვა და კომენდანტის საათის გამოცხადება მოჰყვა. ფრანგული მედიის თანახმად, რუსეთის თვითმფრინავის კატასტროფის ადგილზე ეგვიპტეში აღმოჩენილი შავი ყუთების ჩანაწერებით ხატყოფენ, რომ საჰაერო ხომალდის ჩამოვარდნის წინ ჰაერში მოულოდნელი და ძლიერი აფეთქების ხმა გაისმა. საფრანგეთის ფრანს ტევეორის თანახმად, ფრენსჩოს გაკეთებულ ჩანაწერზე აშკარად ისმის აფეთქების ხმა. ტელევიზია ეყმობა იმ გამომძიებლის მონაყოს, რომელსაც წვლომა ჰქონდა აირბას 321-ის შავ ყუთებთან, თუმცა რუსეთისა და ეგვიპტის ხელისუფლებები ჯერჯერობით თავს იკავებენ ავიაკატასტროფის საბოლოო დასკვნის თაობაზე ინფორმაციის გავრცელებისაგან. ჩინეთისა და ტაივანის პრეზიდენტებმა ერთმანეთს ხელი ჩამოართვეს ისტორიული შეხვედრის დროს, რომელიც სინგაპურში 7 ნოემბერს გაიმართა. მანამდე 76 წლის განმავლობაში ჩინეთისა და ტაივანის ლიდერები ერთმანეთს არ შეხვედრიან. შეხვედრის დაწყების წინ ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ჩინეთსა და ტაივანს უწოდა ერთი ოჯახი. ტაივანის ლიდერმა მა ინციუმ ხაზი გაუსვა ტაივანის ყურეში მშვიდობის დამყარებას და ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებას, რაც მოთმინება სიბრძნესა და პატივისცემას უნდა ემყარებოდეს. რუსეთის, უკრაინის, საფრანგეთისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეთანხმდნენ, რათა დაასრულონ მძიმე შეარაღების გაყანის პროცესი აღმოსავლეთ უკრაინის ფრონტის ხაზიდან, რომელიც პროსულად განწყობილ სეპარატისტებსა და უკრაინის არმიის ნაწილებს ერთმანეთისაგან ყოფს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანეთ. თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული სპეციალური პროგრამა. ასე რომ დაჩი ჩვენთან, გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода», это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы так, не совсем лицом к событию, мы спиной сегодня к событию. Мы обсуждаем те события, которые случились вчера. Два из них вчера, одно происходит сегодня, одно практически лицом. Итак, вчера... Нет, сначала гостя представлю. С нами Акрам Муртазаев. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Чтобы все видели, с кем именно мы будем обсуждать эти замечательные события, которые произошли. Итак, вчера был праздник, День народного единства. 4 ноября вышли на улицы... Тысячи и тысячи москвичей. На Тверскую вышли 65 тысяч, кажется, вот по официальным данным человек, организованных Общественной палатой, Единой России и прочими правящими партиями. Вот по их зову они вышли на митинг «Мы едины». И в Люблино случился русский марш традиционный, на который тоже вышли по другому зову уже сердце. И другого сердца, и под другой идеей, наверное. Но мы об этом поговорим, что это может быть за идея, насколько она объединяющая. Это был русский марш в Люблино. Сегодня еще одно, третье объединяющее мероприятие – Конгресс русских соотечественников – которых, как мы сегодня с Акрамом вычитали на сайте президент.ру, Кремлин.ру, вернее, 30 миллионов человек по всему миру. Вот эти 30 миллионов сегодня провели свой конгресс соотечественников в Москве. Мы кое-что покажем вам сегодня, видео, фото. Акрам, ну вы вообще-то, вам когда-то в голову приходило ходить самому на какие-то демонстрации или митинги? Вот, допустим, в этот праздник, например.
Нет, ну, как бы я понял, что это не моя идея,
не,
и я,
да,
я
не
немножко, да, немножко далек от нее, поэтому не хожу. Я вообще в последнее время стараюсь держаться подальше от каких-то публичных, от таких выступлений. Последний раз я был во времена, когда изгоняли грузинов из Москвы, да, и на Пушкинской площади я стоял с такой надписью «Я грузин».
Да.
Но поскольку у нас там было человек 26, я понял, что, в общем-то,
грузин это в Москве не так
много. Не очень популярное, так сказать, движение. Да, и после этого как-то мне расхотелось присутствовать на всех мероприятиях.
Ну вот смотрите, этот праздник, тогда скажите свое восприятие этого праздника 4 ноября. Он был, ну ведь никто о нем уже сколько лет говорилось одно и то же, что никто так и не может понять, что за праздник, какой праздник. И вдруг с годами... подтянули, народ подтянули на улицы, подтянули на эти шествия. Если раньше это был абсолютно праздник русских националистов, но они честно всегда его себе приватизировав, проводили как-то там где-то влюблено или не влюблено, то вот эти вот организованные студенты, это огромное количество людей, которые мы увидели вчера, вот эти казаки, которых вы сейчас видите у вас, у себя на экранах, уважаемые слушатели и зрители, это все довольно новое. Вот надо, чтобы вот вывести народ на улицу 4 ноября и объединиться, и показать его единство, это новое. Вот вы считаете, с чем связана такая необходимость застолбить этот праздник, как праздник шествия русского народа?
Ну, судя по всему, праздник несколько иной. Он же, если он говорит о единстве, здесь он не должен носить какой-то этнический характер, да?
Да, конечно, да.
А поэтому говорить о том, что русский народ, это
Российский,
было бы неправильно.
Народ,
то есть
народов
это,
России.
Да, это разъединительное, да.
Да.
Ну, для меня это очень странный праздник, потому что 4 ноября никогда не звучало, никогда ни при каких обстоятельствах. Ни Нины Пожарские находились в каком-то глухом забвении, если бы они памятник не был на Красной площади, никто бы их про них не узнал. Ну, и потом день этот немножко странный какой-то, поскольку в этот день, в общем-то, он никакого объединительного характера не имеет, поскольку можно считать, что он носит имперский характер. Все-таки стала династия Романовых управлять страной. Это первое, да. Это все-таки день религиозного праздника, поскольку все-таки связан с Казанской иконой Божьей Матери, да. А вот, ну, какого-то объединительного характера он не имеет. Ну, Даже дело не в том, что он выдуман, потому что многие праздники у нас выдуманы. Да, у нас день Советской Армии, который был Красной Армией, он тоже в этот день не было не одержан никаких побед под Псковом. Мы помним из истории, что ничего не случилось, но хотя бы Красная Армия все-таки родилась в конце концов. Да? Мы говорим, что Бастилия тоже, взятия Бастилии никакой не было, но тем не менее родилась республика. А какое событие произошло вот именно 4 ноября, мне как-то в голову не приходит. И все попытки притянуть его к какому-то единству, они отдают каким-то, в общем-то, нехорошим душком.
Причем ведь поначалу, когда людей созывали на этот митинг, интересно, что была колоссальная телевизионная реклама. Настолько колоссальная, что, казалось бы, это город весь должен был быть забит толпами демонстрантов. Но пришли все-таки, тем не менее, только организованные, а не по зову телевизора. Но зов телевизора ровно в этом состоял. Выходили по очереди люди из разных республик и говорили: «Я проживаю в Чечне, я россиянин». «Я проживаю» — это слово, глагол «проживаю» они использовали, я в нем не виновата, то есть «живу», видимо, это для них сложнее произнести. «Я проживаю в Татарстане, и я россиянин». Они подчеркивали, что все они россияне, несмотря на то, что я живу в Татарстане, я, тем не менее, все-таки россиянин. И вот уже проведя эту перекличку в паспортном столе, этот ролик призывал прийти всех на митинг «Мы едины». То есть все-таки они позиционировали этот митинг как некое мероприятие, единое для всех наций, населяющих Российскую Федерацию. Вот такой была идея поначалу. То есть не поначалу, а по ходу кампании, развернутой на телевидении как реклама этого праздника.
Ну, а странно, после того, как звучат такие-то слова типа «хватит кормить Кавказ», то есть «хватит кормить соотечественников», да, идет такое?
Да.
И вдруг «я с Кавказа, я россиянин».
Да,
это,
я
кажется, немножко
натянуто. Там, да? Вообще интересно, что там один человек стоит и говорит: «Я из Осетии, я россиянин». Не говорит, из какой. Да.
Ну, потому что с южной сложно говорить. Все-таки возникнут какие-то дипломатические осложнения.
Ну, а с северной почему не сказать? «Я из Северной Осетии, я россиянин».
А если он с южной?
Ну, тогда он не вполне россиянин. Тогда не надо его в ролик просто приводить, этого человека, может быть.
Ну, конечно.
Нам звонит Тимур из Москвы. Здравствуйте, Тимур, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, у меня, может быть, немножко как бы не по теме, но вот я хотел бы высказаться относительно проблем вот на Ближнем Востоке и относительно российской ситуации, вот то, что пропаганда и вот это все, как я вижу это... Проблемы связаны именно с образованием, потому что как бы в Советском Союзе образование было очень долго основано на лжи. А на Ближнем Востоке образование отсутствовало. И если вы посмотрите, все вот эти вот конфликты, проблемы, они связаны вот именно с необразованностью населения. И как бы чем больше правительство допускает лжи, искажения, подмены, тем сильнее люди психуют. Потому что человек, он все-таки существо, я считаю, душевное, да, вот как бы душа есть у каждого человека, и человек внутри чувствует ложь. Эта ложь вызывает несогласие, и это несогласие вызывает как бы вот этот гнев, вот этот взрыв насилия, да, он идет по нарастающей. Поэтому ответом, что для Ближнего Востока, что для российского вот этого вот как философии ватника, да, вот этого, является именно получение, повышение образования, то есть восстановление истины. Чем больше у людей будет правды, чем как бы люди будут образованнее, больше понимать, больше знать, тем меньше будет вот этого неоправданного гнева и желания уничтожать, желания разрушать. Поэтому я считаю, что надо вот именно продвигать вот это. То есть как можно больше правды. Правду. И чем больше истины, тем меньше хаоса, тем меньше
Как ее, простите, пожалуйста, а как продвинуть правду в условиях Российской Федерации, когда монополия на средства массовой информации, основные, которыми пользуются, которые покрывают страну, принадлежит государству? Как вы себе это представляете?
Я, честно говоря, не вижу, как можно построить образование, да, вот как бы из решений я вижу, что это можно делать постепенно. То есть это, естественно, не невозможно, что раз и истина везде открылась. Это невозможно. То есть это делается по шагам, то есть постепенно. Но, честно говоря, вот что касается образования, я не знаю, честно говоря, как его продать. Потому что, смотрите, вот при Советском Союзе сколько лет, да, 70
Тимур, лет. Тимур, вы знаете, вы простите, пожалуйста, это немножко уже долго. Нам просто ваша мысль совершенно понятна. Вы считаете, что если человек образован, он защищен от той пропаганды, от той неправды, с вашей точки зрения, которая на него обрушивается. История с Украиной последних двух лет показала, что нет, не защищен. Не защищен, не страхует даже умных, образованных, интеллигентных людей. Вот тот вал, эта машина, когда вдруг неожиданно начинает работать, вдруг оказывается, что мозги не защищены даже у тех, кто... Как казалось, должен быть абсолютно застрахован от воздействия, от такого прямого воздействия пропагандистского. Нет, когда она настолько мощно включается и настолько цинично, нет, не получается застраховаться.
Ну, здесь пример и фашистской Германии. Страна была предельно образована.
Предельно.
Высокий уровень образования. Не помешал.
Не помешал. Давайте мы перед тем, как продолжать обсуждать вот то, что мы вчера увидели, посмотрим сюжет, который снял наш корреспондент Святослав Леонтьев, наш студент, стажер, он снял на этом митинге. Мы посмотрим, что за люди пришли, что они говорили, и тогда уже можно будет предметно рассуждать, на какой идее основано их единство.
Почему вы сегодня решили сюда прийти?
Потому что хотим быть едиными со своим народом, со своей Россией, со своим президентом.
А вы знаете, вот что это за праздник празднуется? Почему в эту дату? Что он значит?
Конец смутных времен. Праздник народного единства, который пришел взамен главному празднику советскому, Дню Великой Октябрьской социалистической революции.
Чуть печально, вот это вот печальное с самолетом случилось, но все равно это надо жить дальше, вот, и надеяться на будущее. Спасибо Путину и нашему правительству.
Да. Вы знаете, что за праздник там, День народного единства?
Да. День народства. День единства народства.
А почему он отмечается в этот день?
Ну, это тот день, когда все народы, они соединялись и воевались. Вот сегодня война.
Почему вы решили сегодня сюда прийти?
А со всем народом отметить праздник.
Что вы знаете об этом празднике? Почему он празднуется в этот день?
Это Минин и Пожарский. Вошли в город через Китай-Городскую стену. И с тех пор появилось государство российское.
Как на праздник? Мир единства.
А скажите, а вы сами откуда?
Я с Махачкалы, Дагестана. Я россиянин. Дагестан находится в составе России. Я россиянин.
А почему вы в костюме медведей?
Ну, это такой косплей. Медведи. На флаге Единой России медведь. Я тоже решил в медведи приодеться и собрал друзей.
Вы решили приобщиться к Единой России визуальным путем?
Просто поугарать. Весело, что, праздник.
Гражданская позиция каждого человека прийти сегодня и пройтись вместе со всеми, с россиянами.
А вы знаете вот что-нибудь про этот праздник? Мы у всех спрашиваем, почему он отмечается этого числа, что он вообще значит?
Не могу так сразу ответить.
Я сегодня пришел в День Единства для того, чтобы Россия была единой, неделимой, прекрасной и великой, какой она была тысячи лет. Чтобы у нас возрождалось наше вечное тысячелетнее Отечество, за которое любой казак готов отдать жизнь. И я могу показать, вот, собственно, немножечко за нее повоевал в Приднестровье и в Новороссии.
Вы расскажите, что вы написали Путину?
Путину, что кроме него мир спасти некому. Мир в целом. Ну, естественно, и Россию в первую очередь.
От кого спасти мир?
От того, кто сегодня правит миром. Не Путин правит миром сегодня. Но он сможет заставить правителей поступить так, как надо народам. Вот самое главное. И дело в том, что вот-вот, если не он, то народные массы все равно рано или поздно сметут эксплуататоров, сметут буквально капитализм.
Ну вот, пожалуйста, Акрам, ваше впечатление от этих людей, которые...
Ну, конечно, показывает, что полная каша в головах у людей. Да, они просто не знают, куда пришли, чему посвящен праздник. Они, может, даже не догадываются,
нет,
что в общем...
Нет, им сказали, что они им что-то сказали про единство.
Нет, ну сказали, что 4 ноября, Минин, Пожарский, народы сплотились, спасли страну.
Да.
Ну, наверное, не сказали, что был полный коллапс государственной власти. Государство просто устранилось от управления страной. В общем-то, это был какой-то кооператив. Самое главное, пожертвование денег же произошло. А вот в этом есть что-то хорошее. Может быть, праздник немножко другой должен носить характер. А вот это уберет тех, кто правит миром и снесет капитализм, мне совершенно непонятно, поскольку, в общем-то, Россия родилась и начала строить капиталистическую.
Мне, Акрам, понятно, что он имеет в виду, потому что я-то вот, в отличие от вас, была на этом шествии. Не то, чтобы прям в колонию шла, но я ее прошла всю, делала фотографии и делала фотографии лозунгов, которые несли люди. Конечно, имеется в виду американский империализм. Там был такой совершенно замечательный плакат, на котором было написано, что вот Минин Пожарский в 2012 году спасли Россию от поляков, а Путин в 2015 должен спасти ее от нашествия американцев, от захвата американцев. И там был, значит, Путин в бородой, как вот бородатая
женщина. Да, я читал,
да. Такой плакат. Был плакат. Вот были плакаты «Долой пятую колонну», значит, вот эта идея. Да, и очень много пугалок и страшилок, связанных с Америкой, было в руках у людей. То есть там понятно примерно, понятно, против чего нужно объединиться. Там не за что-то объединиться, а против чего. То есть то, что идея, против чего мы объединяемся, была очень четко сформулирована.
Это да.
Вот это вот было очевидно совершенно.
Ну, наверное, это была и главная идея праздника.
Я вот тоже так думаю, что это была главная идея праздника. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, вот я для себя отметил, видите, интервью, это абсолютное незнание смысла людьми вот этими, которые были интервьюируемы, смысла этого праздника или уже праздника, они его не знают. Вот, то есть вот эта идеология, которую представляют люди, вышедшие, так сказать, на этот праздник, эта идеология вот этого режима, ну, она слаба, она сравни колосса на глиняных ногах, потому что люди или не знают, или знают поверхностно. В любом случае, через себя, через чувства они этот праздник не пропускают. Вот. Естественно, люди зависимые туда пришли, то есть это, скорее всего, бюджетники, скорее всего, какие-то командированные люди. Вот. Не видно искренности, не видно искренней радости на лицах людей. Это абсолютно видно. Но поражает следующее. Там был один интервьюер, вот, и я с такими людьми сталкиваюсь тоже очень частенько, скажем так, что они почему-то ассоциируют власть Путина и компании с какой-то опорой, какой-то надеждой на возвращение в Советский Союз. Вот. Это странно, почему? То есть у людей, то есть нет ни анализа в голове, ничего, они не понимают, что этот человек, он полностью сросшийся с этой олигархской системой, он ее представитель, он ее шир, он никуда, никакой Советский Союз, никуда не может проэксплуатировать эти лозунги советские, но он абсолютный антипод этой власти советской.
Вы знаете, Александр, да, спасибо, что вы это сказали. Понимаете, тут такая штука. Вот если вот взять из вашего вот выступления две составляющие и проанализировать. Вот вы сказали о том, что туда пришли люди зависимые и там по указке. Они, конечно, в этом на камеру никогда не признаются. Никогда. Но поскольку я там была, я легко сфотографировала девушку, которая ходила с ведомостями, отмечала. Там масса студентов. Там вообще-то вот это шествие состояло сплошь из молодых людей. Сплошь. Вот я выходила из метро, уже кучки. Вот она, эта девушка. Кстати, нам сейчас ее показывают. И они с разных ракурсов я ее сняла. Это одна из фотографий.
Ведомость на получение.
Она очень спокойная. Она испуганно мне сказала, это вы меня снимаете? Я говорю, нет, это молодого человека. Она успокоилась. Но, к сожалению, мне пришлось ее немножечко обмануть. Я снимала ее. Но я считаю, что если ты пришла на шествие, ты должна быть готова, что тебя снимут. То есть вот если вы демонстрируете себя на демонстрации, значит, имеет право, мне кажется,
этим
это
гордиться,
корректно.
Судя по всему.
Да, этим нужно гордиться. Вы пришли, вас сняли, что вот вы поучаствовали. И когда я опубликовала вот эту фотографию в социальной сети Facebook, мне тут же написала женщина с именем, с фамилией, совершенно не скрывающаяся, которая пишет следующее, что мой брат, вот, студент института, которого декан отправил на этот митинг, их всех отправили под угрозы выговора. А выговор, оказывается, это как у средств массовой информации предупреждение. Два выговора, исключение из... Я этого не знала, кстати. У них как вот для СМИ. Два предупреждения. учреждение закрыли. Так, оказывается, у студентов тоже два выговора исключили. И вот, если вы не пойдете, сказал единорос, он сказал, что единорос, декан, если вы не пойдете на это шествие, то вам выговор. И этот ее парень, который, в общем, она говорит, что я стараюсь его, это младший ее брат, она старается его воспитывать либеральных, вот, ориентированным на лучшие образцы либеральной демократии российской. Но, тем не менее, она пишет, что он никакой не ватник. Он пошел, он вынужден. Она говорит, что ничего такого он там не нахватался. Я говорю, там невозможно нахвататься, потому что все фальшивое. То есть понятно, что там не страшно, что он там станет каким-то там правоверным чем-то. Путинцем, не знаю кем. Вот. Но то, что людей заставили, это очевидно совершенно. Это я видела, это там пишут. И вот то, о чем говорит наш слушатель, что Путин не может сделать советское, не может вернуться в Советский Союз. А разве это окрам не Советский Союз уже сейчас? Ну, вот эти вы вспомните, вы ходили на первомайские демонстрации?
Ну, конечно, конечно.
Ну, сильно вы добровольно ходили?
Не, ну, ни о каком... Вот главное отличие, то, что... Не то, что там кто-то ходил добровольно. Главное отличие было в том, что мы прекрасно понимали, что это такое. Да? И мы это понимали, и учителя, и это все. И мы все это, особенно студенты, когда выходили, тоже, конечно же, нам говорили, ребята, надо пойти. Не было таких угроз, а было это. Вы понимаете, что это самое, меня это там, и получу по башке, если я не пойду. Мы, Петрович, понимаем, мы пойдем, все. С лозунг надо, давай лозунг, мы поднимем лозунг и пройдем. Но мы это понимали. И нас вот эта зараза не касалась. А вот сегодня я вижу, что вот это не идеологическая какая-то лжеидеология, потому что идеологии же нету. Тогда хоть какая-то была идеология, сейчас нету идеологии. Вот она захватывает многих. И, к сожалению, конечно же, вот это же праздник скорее самодержавия.
Да, это тот самый плакат, да, вот, да, о котором
это,
я говорил. Это богатым Путиным.
И параллельно идет, шагают ребята из русского мира. Это уже ближе к какому-то, я бы сказал, этническо-религиозному празднику. То есть ни о каком единстве здесь не может быть и речи. Потому что это будет раскалывать общество, если будет развод, в чем дело.
В том-то и дело. Вот репортаж с русского марша, который был. Давайте посмотрим сейчас его.
Это наш город, наша страна будет свободным.
Россия будет свободной.
Так как мы люди православные, мы празднуем икону, праздник иконы Божьей Матери. Он связан с датой 1612 года, когда народное ополчение имени Пожарского выгнало из Кремля жидополяков. Извините уж за выражение.
Это наша земля, пролитая кровью наших отцов и дедов.
Я русский правый либерал. Я за нормальное развитие русской нации. Я считаю, что русские есть. Я считаю, что русские талантливые и созидательный народ.
Россия – это Европа!
Россия – это Европа!
Россия не Европа, нет.
Не Европа?
Нет.
Почему? А там кричали, что Россия – это Европа.
Россия не Европа.
А что?
Россия – это Россия.
К стенам Кремля!
Ни шагу назад!
К стенам Кремля!
Ни шагу назад!
Я хочу сказать вообще про сам русский марш. В общем, такое ощущение, как будто бы, честно говоря, стадо просто идет и кричит разные лозунги. Как бы да, прикольно, как бы объединяет, но смысла нет. На самом деле можно было бы сделать намного лучше, прикольнее и интереснее.
Полиция с народом!
Кончай тут жить уродом!
Полиция с народом!
Кончай тут жить уродом!
Мы хотим, чтобы на Руси правили русские люди.
А кто правит?
А правят евреи.
Ну, Путин же вроде бы говорит, что он русский, и Медведев.
Я сомневаюсь, потому что вокруг него одни евреи. Вот. Они хорошие люди, у меня знакомых много. Но коли русская земля, столько много национальностей, как-то должно быть в процентном отношении.
Свободу Дмитрию Демушкину!
Свободу Дмитрию
Демушкину! Свободу Дмитрию Демушкину!
Просто надо Демушкина вместо Путина в президенты. Потому что лично для меня Путин – это вор, своих всех пристраивает.
Чеченцы!
Нет!
Таджики!
Нет!
Киргизы!
Нет!
Русские!
Да!
Если тут родились, вот мусульмане тут родились, они, в принципе, никак не смогут, наверное, отсюда уехать. Но чтобы не принесли свой вклад в Россию и помогали, жили вместе с ней бок о бок.
Русскому народу! Русскую власть!
Русскому народу! Русскую власть!
Да, я, в принципе, за визовый режим со странами Средней Азии и Закавказье. В принципе, если они будут мирно здесь работать и с нами существовать, обязательно преступность, в принципе, это доступно.
Давайте чистить строй! Русский значит свободный!
Нужно добрыми делами и дипломами красными показывать, что ты достоин быть русским.
Мы непобедимы! Мы непобедимы!
Вы знаете, вот я первый раз это вот сейчас увидела, этот репортаж Мумина Шакирова, своего коллеги, который вчера его сделал в Люблино. Я вот просто шокирована тем, что мы услышали, потому что то, что они кричат, это же тянет уже на все статьи Уголовного кодекса, которые тут только существуют по разжиганию. Это совершенно, это просто вот брать эту шеренгу, которые кричат, таджики нет там, туркмены нет, кто там, кого там они перечисляют, киргизы нет, а русские да, и это просто, это совершенно вот брать и увозить. И их не увозят. И это же в том же городе, в котором идет это одновременно совершенно легально разрешенный русский марш с такими лозунгами, в том же городе, в котором призывали прийти «я чеченец», «я дагестанец», «я россиянин» и «мы едины». Как это? Вот как это?
Не, ну, в принципе, я же сказал, что это очень... Они все равно... Вот первое движение пока еще благородное, оно совершенно, ну, как непреложно перерастет в другое. Это очень, они близки по крови, да, я бы сказал, что это все равно эволюция приведет вот в этот
формально, по
года.
Словам, они радикально да. разные, по формально, да. по словам, да?
Да, то есть, да, пока они формально разные, но они все равно придут к этому, это неизбежно. Это мне вот из всего этого понравилась одна девушка, которая сказала, красный диплом подтвердит, что ты русский, да, вот это.
Да.
Да, надо говорить, ребята, а вот производительность труда, которая уровень производительности труда, он вот от этого не зависит ни власть, ни чего-то. Ну, давайте что-то делать. Давайте доказывать делом, что ты нормальный человек, что ты цивилизованный человек. Ну, производительность труда же на уровне африканских стран. Ну, конечно, не Европа. Ну, и еще, конечно же, вот эта опасность национализма, она очень большая. Она же присутствует везде. Вот, смотрите, из Сирии бежали такие, в общем-то, россияне, это черкесы, которые, в общем, когда-то покинули родину, и теперь они возвращаются на свою родину. Гражданство им не дают. А объявление в интернете соотечественникам гражданства очень быстро вот идет такое. А кто такие кто такой соотечественник за рубежом? Это черкес? Мы видим, что нет. Адык? Нет. Дагестанец, который пришел на это, тоже нет. Вот чем опасность это, единство этого.
Единство. А вот, конечно, понимаете, и ведь это идут люди, которые, они даже не понимают, что это неприлично, что вот нельзя говорить таких вещей. Эти евреи, они хорошие люди, но почему они должны быть в руководстве? Почему? Ведь она же, посмотрите, какое лицо прекрасное, доброе, русское, симпатичное, милая женщина.
Не
стесняются. Она даже не знает, что она не понимает, что такого не говорят. Это нужно, ну, может быть, и мужу, наверное, хотя тоже не думаю, что это правильно говорить на кухне, но на камеру, на всю страну сказать, что, вы знаете, они хорошие ребята, но как можно евреев в руководство страны? Как это? Это в том же городе. Я все поражаюсь, что это в том же самом городе. Хотя вы считаете, что разница-то...
Это очень... Не, ну, когда мы говорили, что Крым... это.
Почему? Вот, да, хорошо, вот. Вы договорите, я все-таки
да,
спрашиваю.
Когда говорили, что Крым исконно русская земля, у меня возникали такие вопросы. А почему не исконно российская земля, да? Почему мы сразу его приписываем каким-то этническим
да,
корням?
Совершенно
да, абсолютно.
Верно. Очень точный вопрос. Очень точно. Вот я и хотела, кстати, я хотела вас спросить, если они где-то вот мы чувствуем, что в чем-то смыкаются, а вот почему все-таки эта колонна русских националистов, она не идет? Вот почему они пока не совместимы, эти два марша? Почему им не влиться и не идти все вместе? Вот как вы считаете?
Не, ну пока еще существует некая брезгливость нормальных людей, которые, в общем-то, будут стесняться.
Вы это. Считаете, что они что-то решают, те, которые вот в этих колоннах, вот эти 65 тысяч, они решают, с кем нам идти, а с
нет,
кем не
ну, пока,
идти?
Нет, они они пока не решают. Я говорю о том, что среди организаторов еще существует какая-то брезгливость. И соединить эти две вещи совершенно нельзя, потому что ты окажешься сразу же вне цивилизации. Понимаете? Как только это покажут, вот эту картину покажут нашим соотечественникам за рубежом, проживающим в Израиле, да?
Или в Таджикистане.
Или в Таджикистане. Да. Это что будет? Они скажут, что это страна не моя. Но еще надо посмотреть на то, что вот мы говорим, что наши соотечественники за рубежом, но их становится все больше и больше.
Их 30 миллионов.
Но они же сегодня на, допустим, сколько? Там на 14 тысяч грин-карт в России претендует, по-моему, 250 тысяч желающих получить ее. Это что такое?
Вы знаете, тут еще я вот хочу, действительно, мы с вами переходим к обсуждению этого конгресса русских конгресс соотечественников, он называется, конгресс соотечественников, там прозвучали две любопытнейшие фразы Владимира Путина. Одна была такой: российские соотечественники должны помнить, что Россия будет защищать их интересы, где бы они ни находились. То есть они должны знать, что ты уехал, но ты, пожалуйста, не думай, что Россия тебе забыла, она тебя защитит. То есть вопрос у меня возникает, хочет ли этот соотечественник, который, может быть, и уехал-то потому, что он не особенно держится за защиту своих интересов вот именно Российской Федерации, хочет ли он, чтобы она продолжала его защищать даже тогда, когда он пересек государственную границу?
Ну, я думаю, что это прозвучало как угроза.
Что-то такое, да.
Абсолютная угроза. Где бы ты ни был, мы тебя достанем.
Второй
защитим.
Не защитим, да. Достанем и защитим. Второй вопрос, который возник у меня, он гораздо серьезнее. И, может быть, действительно Владимир Путин, он же обращает свои слова к определенной аудитории. К тем соотечественникам, которые его понимают, разделяют, любят. Ему кажется, что они все такие. И нам показывают, что они все такие. Вот это вот, что такое соотечественник? Это человек, который разделяет политику Владимира Путина и политику России. И он говорит такую фразу. Вот мы с вами даже сегодня вдвоем читали, что он говорит: российские соотечественники поддержали нас в истории с Крымом, в истории с возвращением Крыма. Поддержали. То есть он совершенно уверен, опять же, я не знаю, искренне ли он уверен, что все, у кого русский штамп когда-то был, как русский штамп в паспорте, все, у кого-то когда-то был русский, российский, там, может быть, советский паспорт, они поддерживают стремление России вот присоединить Крым. Он в это верит?
Нет, не верит. Но я думаю, что природа здесь несколько иная. Каждый человек, который проживает за рубежом, все-таки ему неудобно, когда ты, откуда ты прибыл, ему говорит, с Россией неудобно. Потому что вот он прибыл, а эта страна считается как какой-то, в общем, у нее имидж неудачный. Поэтому он сейчас хочет, чтобы Россия была великая и сильная. И тогда он уехал с великой страны. Он здесь не просто какая-то на правах каких-то, он совершенно другой человек. Угу. Он был гражданином такой.
То есть это такая мотивация. Это у тех, мотивация, которые поддерживают.
Поэтому кто уехал, допустим, они проживают в Германии, в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах меньше, потому что там они как-то... Там другая страна.
Ну, хватает. Да? Там хватает поддерживающих.
Ну, и там нету такого внимания к стране, как, допустим, в Европе. В Европе все соотечественники, конечно, читают всю российскую прессу, все это. А в Америке меньше уже. Они дистанцированные, там океан, другая страна, другая жизнь, и они живут своей какой-то обособленной. А в Европе, да, они очень хотят, они мечтают о том, что страна была велика. Правда, они не знают, каким образом это
очень
происходит.
Очень интересно, мне никогда в голову не приходило такое объяснение, что они поддерживают политику Путина, потому что они видят, что эта политика ведет к укреплению вот этого вот имиджа супердержавы, и поэтому мы его поддержим, чтобы мы тоже на нас отблеск этой супердержавы буду... Интересно. Падал, пока мы живем здесь. Очень интересно.
Допустим, где-то на севере какое-то племя, из племени какая-то женщина забеременела от русского, а у нее ребенок приобрел совершенно иной статус. Это повышение статуса. Ну, здесь прямой аналогии нет, понятно, но все-таки есть какая-то причина гордиться. Вот это в человеке заложена такая вещь.
И он связывает свою потенциальную гордость тем, что он русский россиянин, бывший, хотя и в прошлом, именно с той политикой, которую ведет Владимир Путин сегодня.
Но он хочет, чтобы страна была великой.
А скажите, пожалуйста, Крым, а вы считаете таких много? Вот вы сейчас так обобщаете, вы примерно как Путин сейчас обобщаете. Вы считаете их много, вот таких людей, которые действительно поддерживают его? Вот, ну, как их называют другие люди, ватников, попросту. Тех людей, которые поддерживают его политику, все, что он сделал с Крымом, то, что он делает в Донбассе.
Я не думаю. Здесь как бы от личности немножко идет размежевание. Речь идет прежде всего о чисто географическом понятии. Ну, как это объяснить? Например, у меня, допустим, приятель уехал с Киргизии, да, и ему как бы он волей-неволей, он все время думает о том, как бы страна его стала бы, его родина, с которой он уехал, она стала совершенно другой. Она стала бы богатой, счастливой. Он хочет ей процветания. Это вот обычная, нормальная вещь человеческая. То же самое они. Здесь не связано с режимом. Здесь связано...
Ну, а есть же люди, которые на Западе, уехавшие из России, которые связывают процветание, возможно, России только в том случае, если он уйдет. Вот в этом их надежда, что он уйдет, придет какой-то другой, более сориентированный лидер на Западе, сотрудничество и менее на войну, и тогда, может быть, настанет процветание.
Есть же разные люди, каждого свои идеалы.
Мы пока с вами обсуждаем тех, кому он обращается, тот конгресс, который приехал. Вот спрашивает вас Шамиль из Набережных Челнов, может ли вот это мышление лидера, который сейчас сидит в Кремле, привести к мировой катастрофе, или все это он блефует? Вот эти его воинственные вот эти вот заявления, это все блеф. Может ли случиться мировая катастрофа все-таки?
Ну, мне кажется,
что... Из-за его персоны и его действиями.
Все-таки я подозреваю, что в нем все-таки существует какое-то чувство собственное самосохранения. И вот такого мировой катастрофы не случится. Но играть на каком-то шантаже – это нормальная игра. Вот эта игра, она присуща, так сказать, именно этой группе военнослужащих, я имею в виду Комитет государственной безопасности. Люди, которые шантаж делали своей работы. Обычный сам шантаж.
Угу. Ну, это профессиональная просто. Профессиональная привычка. Так что не волнуйтесь, Шамиль, но все будет нормально. Да, пошантажируют и успокоятся, типа. Есть второй момент, который прозвучал на этом конгрессе, тоже из уст Владимира Путина, и совершенно тоже мне абсолютно понятный. Он говорит так, он вынес две благодарности. Первую благодарность он вынес вот этим россиянам, которые там живут и поддерживают присоединение Крыма, это значит, они вместе с политикой России едины. А вторая благодарность русской прессе, которая, как он там очень смешно, он говорит, эта пресса объективно освещает политику России и не ведется на пропаганду западную, которая вокруг нее, она старается быть таким островком правды в этом русском мире. А я, поскольку была на конгрессе русской прессы в мае, вот, который организовывал ТАСС, я это очень хорошо знаю, я все газеты видела, читала. Островок правды, это такое прямое изложение позиции России этими главными редакторами, которые приезжают, их поддерживает опять же государственное агентство. И фонд сейчас создан в поддержке русской прессы. И там какая-то, вот я вижу эту увязку достаточно простую, потому что они находятся в очень тяжелых экономических условиях, эти газеты русские. И тут действительно им оказывают помощь. И, может быть, действительно их нужно поддерживать. Как вы считаете, кстати, это вопрос, вам нужно ли их поддерживать? И второй вопрос. Ну, нелогично ли, незакономерно ли платой за такую поддержку объективность, как это называет Владимир Путин, вот, при освещении событий, связанных с Россией?
Да нет, я просто думаю, что речь идет об обыкновенных грантах, которые для газет, которые будут освещать события, происходящие в стране и в мире, с нужных позиций. Матвиенко тоже хочет создать прессу объективной информации. Да? Ей мало там первого, второго и всех остальных каналов, ей мало всех центральных газет, так она хочет еще создавать более объективную прессу. Это ни к чему не приведет. То есть эта информация все равно не побеждает.
Нет смысла.
Нет, но она бессмысленна, потому что когда человек работает как бы не по внутренним убеждениям, а работает вот чисто за бабки, отработать грант, здесь не бывает таланта. Вот мы не видим же талантливых людей. Абсолютно нет талантливых людей. Вот мы вот сейчас мы посмотрим все каналы, переключаем, мы не увидим талант, мы увидим мастерство какое-то отточенное, там, Соловьева, там, Киселев, который умеет там зажечь, погасить, подавить, перевернуть информацию, все. Но мы не видим таланта, мы не видим души. А без этого пресса не состоится.
Но душа это потому, что это когда... Душа это когда от души.
Тогда все правильно.
А когда не по работе, какой может быть от души? Какая может быть душа?
Вера, между прочим, тоже когда от души.
Ну, я думаю, что все-таки там с этой, и сложнее, и проще с этой прессой, потому что она действительно не может прожить по-другому. Она не может прожить по-другому, а если ты хочешь жить вот так, то ты должен играть по каким-то правилам. То есть ты либо живешь, либо не живешь. Да,
совершенно.
А если ты живешь вот так, то понятное дело. Вы считаете, что эти вот соотечественники россиян, которые собрались на этом конгрессе, они априори... вот условия того, что ты сюда приехал, в Москву, ты априори согласен с той политикой, которую ведет Москва? Или они, может быть, как-то, или они могут теоретически не соглашаться и как-то выражать свое мнение на этом конгрессе, который, чего они, конечно, может быть, и не делают? Но вы считаете, что есть ли люди, которые могут сказать, я приехал, чтобы сказать вам, что я не согласен? Такое теоретически возможно?
Я думаю, что нет. А потому что они знают, с какой целью их собирали, кто их собирал и для чего. Да, то есть, если человек едет на 18-й съезд комсомола, он едет не для того, чтобы сказать, что комсомол – это идеологически вредная организация, она развращает молодежь и абсолютно бесполезна в этой стране. То есть, он не будет говорить. Это тоже делегаты съезда, они приедут, приседают, послушают. Но здесь есть один вопрос, который может как бы решить все сомнения, сказать, ребята, вы успешны, вы состоялись за рубежом. Давайте возвращайтесь к нам. Мы поднимем нашу экономику вместе. 30 миллионов, вернитесь, пожалуйста. Если вернется человек 15, то это будет очень удивительно для меня.
Это вот вы считаете показатель, да, вот поддержки российской. Это такой показатель.
Не, ну,
что если вы возвращаете, вы поддерживаете нашу политику. А если вы не возвращаете, не поддерживаете. Поэтому они их и не позовут, чтобы не подставляться. Ну, конечно. Нет. Если снова, вот, Акрам, если опять вернуться к вопросу нашего слушателя, который говорит о советскости, вот некоторые, о невозможности советскости. Вот смотрите, кроме того, что мы видим этот митинг, на который шли так, как шли в советские времена, есть же еще какие-то вещи. Есть возрождение этой пионерской организации, например. Вот мы сейчас послушаем Кристину из Уфы и продолжаем это обсуждать. Угу. Кристина, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я по поводу цели Путина по захвату Сирии. Мне кажется, это он для того делает, потому что там нужна площадка боевая, для того, чтобы это был как бы тыл прикрытый, чтобы в последующем завоевать, вот, создать вот эти бывшие 15 республик, чтобы с юга не могли, там другие силы не могли помогать вот этим республикам отбиваться от нас. Вот поэтому ему, в общем-то, мне кажется, все равно, кого там бить, кого не бить. Главное, чтобы захватить вот эту вот, чтобы там у нас была крепкая боевая база. Для чего? Для того, чтобы защитить, вот тыл себе создать, в последующем, чтобы завоевать вот эти 15 республик, которые раньше у нас были. Вот, чтобы
отбить,
потому что главное его создать
СССР. Спасибо, Кристи. Вот, создать. Вот видите, как вы как раз мы с вами заговорили об одном и том же. Хотя он, между прочим, в этой фразе, что, уважаемые соотечественники, готовьтесь, мы защитим ваши интересы, он первым делом называет проживающих в Сирии, в Йемене, вот, соотечественников.
Там, где нужно.
Там, где нужно, да. Я не знаю, как насчет плацдарма. Я не думаю, что Акрам там специалист по созданию плацдармов для захвата, для возвращения Советского Союза. Но, тем не менее, видите, вот эта мысль у людей... Вот Кристина из Уфы тоже считает, что где-то она им овладевает, Владимиром Путиным, вот это возрождение империи, возрождение Советского Союза. Я говорю вам о каких-то идеологических точечках, да, вот этот... Вот та же пионерия. Вот зачем ему пионерия? Казалось бы, Владимиру Путину, который он сейчас создает своим указом. Для чего? Это же тоже первое, с чем возникает ассоциация с советским прошлым у всех.
Ну, это не возрождение советского прошлого, потому что...
Нет?
Нет. Ну, а как его сейчас возродишь? Возродить нельзя, потому что существует очень большая раздробленность населения по социальным признакам, да, бедные и богатые, по национальным признакам, особенно по религиозным признакам. Здесь в одну пионерскую организацию всех не загонишь. И потом воссоздать Советский Союз уже невозможно. Об этом говорил сам Путин. Да, кто не хочет вернуть Советский Союз, тот дурак, а кто хочет, тот фантаст. Последний, да? Поэтому речь идет о том, что нету, в отсутствии идеологии стараются перенимать какие-то опыты прошлого. Но они не абсолютно не приживутся на современной территории. Дети другие уже. Сегодня есть компьютер, да, сегодня есть айфоны, айпады. То есть люди абсолютно уже другого понятия толка. Металлолом они не будут собирать. Сжечь костры и петь отрядные песни они не будут. У них другое отношение...
Заплатят, будут.
Ну, будут, да. Но они уже объединяются по совершенно другим признакам. Там какие-то другие... Это невозможно восстановить. Другая жизнь, другая идеология. Новая жизнь.
То, что опасается... То, чего опасается слушательница. Вы считаете, следует опасаться, что все-таки... Живет в нем эта идея вернуть это постсоветское пространство некое, ну, не, может быть, не военным путем, я уж от себя добавляю, но идеологическим, контроль. Вы думаете, что это тоже невозможно?
Не, ну вот, допустим, давайте начнем с КПСС. Восстановим КПСС. Это получится. Единая Россия, который год пытается ее восстановить и сделать из нее партию. Партия же не получилась. Ну, какая это партия? Ничего нету. Ни идеологии, ни структуры, ни лидеров. Ну, кто такой? Сегодня руководитель «Единой России», он может претендовать на какой-то пост?
Ну, да, он премьер-министр.
Ну, какой это руководитель? Мальчик переходного периода.
Да, мальчик переходного, да. То есть это совершенно, вы считаете...
В идеологическом плане бессмысленно, потому что нету идеологии. Нету идеологии. Это самое страшное, что сегодня есть. Есть только одна идеология, группа крови на руках.
Как вы, интересно, сейчас сомкнулись с окрам с разных сторон. Вы говорите, это страшно, что этого нет. С разных сторон вы столкнулись с одним участником, с несколькими участниками этого митинга. Вот шли ребята, молодые достаточно, с плакат из Воронежа. С плакатом, что Воронеж требует отменить такую-то статью Конституции, пункт такой-то. Я говорю, а что это за статья? Потому что я наизусть Конституцию не помню. Они требуют отменить две статьи. Одна статья касается главенства международного права над российским. И они считают, что так быть не должно, потому что это подчинение. Зачем это? Мы должны быть в главне и вообще зачем нам международное право? Они считают это отменить. А вторая статья, которую они требуют отменить, они считают, что не должно быть статьи, которая указывает конституционно, что в России нет единой идеологии, которая навязывалась бы кому-то, нет единой и обязательной идеологии. Эти молодые люди считают, что должна быть одна и обязательная.
Нет, ну правда, пожалуйста, выдумайте ее.
А вы тоже так считаете?
Нет, ну зачем я считаю? Я считаю, что идеологии должны соревноваться. И должна побеждать та, которая лучше, которая сильнее, которая поверит людям.
Они ее напишут отдельно.
Нет,
семью,
они хотят восстановить КПСС.
Квартиру.
Это все, что регламентируется в Конституции, все. Приоритет международного права это абсолютно железный занавес. Да?
Это железный. Они хотят. Так они же хотят.
Конечно.
Смотрите, они хотят, молодые люди из Воронежа хотят двух вещей. Железный занавес и железные диалоги. Одна. Они хотят КПСС. А
да.
Ведь она же была.
Тогда надо идеология. Говорить о том, что носить надо обувь фабрики большевичек.
Да.
Пароход. Да? Ребята, вы хотите отказаться от этого? Да, можете? Давайте. Полный вперед.
А вы считаете, они понимают, что это? Вот то, когда они...
Нет, они не понимают. Они хотят получить с Запада все продукты питания, которыми себя не могут прокормить. Они хотят получить всю одежду, всю технику, машины. Но не хотят, чтобы международное право главенствовало здесь и ущемляло их интересы. Так не бывает.
Они просто не понимают, насколько это связано. Они думают, что это разные вещи.
Они думают,
техника,
разные вещи.
Техника, право. Да, ну вот никто им не... И они, понимаете, и они это все... Как они чувствуют, что именно на этом митинге это востребовано? Вы понимаете, вот все, кто идет с этими плакатами, с пятой колонной, с тем, что Путин освободил нас от американцев, они понимают, что да, вот этот митинг для них, вот здесь это смотрится органично.
Лен, я не думаю, что это стихийно и дошло умом. Они не понимают, что такое международное право. они им подсказали, что оно плохое, что решение арбитражного суда там где-нибудь в Женеве или еще в каком-то городе по ЮКОСу эта страна не должна выполнять. Вот они же этого хотят. А этого хочет верхушка, этого хочет, в общем-то, руководство страны. Поэтому я не думаю, что это
хочет,
какой-то...
Хочет, но не может сказать.
Не может сказать.
Они сказать-то не могут.
Не, они вводят тоже какие-то поправки, законы. Все же, я думаю, все тоже работает.
А там же еще смешнее. Сегодня Лавров говорит, выходит на трибуну и говорит, Россия против самоизоляции, Россия не ищет никаких врагов. Я вот так первое, что я сказала, если он сейчас так выйдет на этот, его разорвут с таким лозунгом, потому что это ровно весь митинг про самоизоляцию, про поиск врагов. И вдруг Лавров идет поперек 65 тысяч человек.
Он уже о русском мире.
Еще и это.
Сам не совсем русский.
Ну да, да. Вот пишет вам Сергей из Москвы, что вы понимаете хоть окрам, что означают такие слова, как исконные, пасконные, товары... Татары живут в Крыму 700 лет, а русские чуть более 200. Так чья это исконная земля?
Не, ну я про это и говорю, что это не устанавливается судом. То есть, если Волга – исконно русская река, Шикотан – исконно русский остров, а есть ли у нас какая-то территория, которая исконно татарская, исконно якутская, есть это? Давайте мы говорим. Я говорю о том, что вот это придавая этническое направление, в общем-то, страна будет играть на разрыв. Это абсолютный разрыв территории. Это когда нету общей... Вот граница же, она как бы... она прежде всего, как бы, показывает размер идеологии. Сегодня у России нет идеологии, поэтому ее границы трещат. Поэтому она ищет и мечется, и ничего не может найти, кроме национализма.
Вот скажите мне, пожалуйста, ведь это же, ну надо же, вот этот марш, который мы посмотрели в Люблино, это же тоже на разрыв границ.
Абсолютно.
Это же тоже на отторжение республик. Как получается, вот как в одной... Этого никто не запрещает, это приветствуется, они там идут, все желающие могут это услышать, все желающие могут увидеть. Эти лозунги звучат на камеру, в телевизоре, где угодно. Как получается, что одна и та же страна, которая хочет расширить свои границы, при этом работает ровно на отторжение республик от себя? Как?
Она пока этого не понимает.
А вы нам объясните, вам положено.
Нет, ну никак положено. Мы же писали еще вот много лет назад, я написал, что, ребята, у нас главная опасность заключается в том, что у нас национальность теперь становится партийностью.
Да.
Да? А потом, когда начали встречаться лидеры трех славянских государств, говорили, мы, у нас общая, как бы, общая религия, у нас единая кровь, мы люди одной культуры, а другие народы как смотрели на это, да, вот сидят они, вот три братских народа, а мы здесь причем. А сегодня русские в Украине, которые поддерживают Украину, они не наши соотечественники за рубежом. Это же тоже интересно, правда же вопрос?
И которые ненавидят, и которые считают
абсолютно
врагом, и которых сделали, превратили во врагов. Которые, вы пойдите что-то скажите о русских, хорошие сейчас этим людям, не скажут,
нет,
это агрессия.
Именно русским людям.
Именно, конечно. Так я говорю про русских людей, которые других русских людей считают агрессорами.
Абсолютно.
Ну, мы завершим. Ничего хорошего мы вам сегодня не сказали, но и время такое плохое.
Подумали.
Траурное, мы продолжаем. Вот каждую минуту все равно думать, конечно, о Санкт-Петербурге, о том, что и о других городах. И будем надеяться, что это вот следствие, которое сейчас ведется, ну, может быть, приблизит к пониманию того, что случилось, и сделает так, чтобы не повторилось то, что произошло с этими несчастными людьми. И продолжаем мы о них думать. Это была программа «Лицом к событию».
Параკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.